«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И сегодня ее веду один только я, Виталий Дымарский. Дима Захаров, к сожалению, не смог приехать на программу по семейным обстоятельствам. Так что я сегодня беседую в одиночестве, без моего постоянного коллеги и соведущего Захарова, с нашим гостем Алексеем Исаевым, историком. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Тоже не первый раз у нас в гостях.
Да.
И сегодняшняя тема — 42-й год, Харьковское сражение, что мы и выносим на наше, естественно, обсуждение с Алексеем Исаевым и на ваши, уважаемые слушатели, обсуждения. Для чего у нас существует СМС плюс 7985-970-45-45. Еще раз повторю, только номер телефона 970-45-45 и пейджер, и затем еще телефонные звонки уже ближе к концу программы. Завершится программа, как всегда, эпизодом от Елены Сьяновой. И можем, наверное, уже приступить к самому обсуждению. Итак, Харьковское сражение, 42-й год. В общем, одна из самых трагических, наверное, страниц, вы согласитесь, Алексей?
Ну, скажем так, она стала широко известной
в эпоху Хрущева. Да, ее очень долго хранили как вообще самую такую государственную тайну.
Не, по сравнению с Ржевом, Харьков как раз был освещен очень хорошо. В первую очередь потому, что участвовавшие в нем лица оказались на высоких постах в период 60-70-х годов. Это, например, маршал Москаленко. Излишне напоминать о Никите Сергеевиче Хрущеве.
Который был членом военного совета.
Да, членом военного совета направления. И поэтому вот эта вся история с Харьковом, она была довольно подробно рассказана в мемуарах Москаленко. Ее, опять же, достаточно подробно рассказал Баграмян, поэтому в целом можно сказать, что Харьков был известен публике, и его значение даже несколько преувеличивалось. Считалось, что обвал фронта из-за Харькова привел к тому, что немцы дошли до Сталинграда. Это на самом деле преувеличение, но тем не менее такое мнение достаточно широко распространено.
А почему считаете это преувеличением?
А это проистекает из самой сути сражения за Харьков. Дело в том, что немцам удалось зимой 41-42 года удержать угловые столбы, так называемые, в основании прорыва юго-западного и южного фронтов. И вследствие этого горловина, вот эта вот кишки Барвенковского выступа, вытянувшегося в обход Харькова, она была очень узкой. И поэтому, когда он был срезан, фронт закрыть было не так уж сложно. Поэтому основные события операции Блау, начального этапа наступления на Сталинград, они развивались на Брянском фронте, гораздо севернее, и, в общем-то, туда были брошены значительные резервы, включая одну из первых советских танковых армий, это армия Лизюкова. А Харьков, он, в общем-то, стал катастрофой, в принципе, локальных масштабов, и привел скорее к достаточно быстрому отступлению юго-западному и южного фронтов вместе с отходом общим к Сталинграду и на Кавказ.
Ну, давайте, во-первых, все-таки мы как бы исходные данные напомним, да, про Харьковское сражение. Это май 42-го года,
да.
С 12 по 29 мая.
Да, ну, нужно сказать, что планировалась эта операция с обоих сторон, подчеркну, именно с обоих сторон, с марта 42-го года. Как немецкое командование, фон Бок об этом пишет в своем дневнике, говорило о том, что перед большим наступлением обязательно надо срезать Барвенковский выступ. Это говорилось еще до того, как появились первые зачатки советского наступления. Соответственно, командование юго-западного направления
считало, что Барвенковский выступ — это хорошая, так сказать, добыча возможная.
Да? Да, это было просто продолжение зимнего наступления, которое должно было освободить Донбасс, прорваться к Днепру и, в общем-то, план продолжения зимнего
наступления. Если я правильно понимаю, Харьков был как бы не главной, а промежуточной, что ли, целью, да? Да, ну, насколько это возможно, да?
Да,
хотя понятно, что это важно, крупнейший город.
Да, крупный — это политический центр.
Это политический центр, но тем не менее основная цель была дальше, да, это Днепропетровск.
Да, по первоначальному замыслу действительно главной целью был выход к Днепру, перерезание коммуникаций, прежде всего железнодорожных, немцев, которые могли начать наступать на Кавказ. Потому что в документах, которые представил Тимошенко Сталину, прямым текстом написано: немцы пойдут на Кавказ за нефтью и, возможно, вспомогательный удар нанесут на Сталинград. То есть он был буквально провидцем. Он, может быть, недооценил масштабы общего наступления, но в целом Тимошенко довольно точно определил, куда будут бить. И, соответственно, он предложил Сталину: дайте мне резервы, и я своим наступлением...
Своим наступлением на Харьков, ну, скорее, так сказать, направление Днепра, да?
Да, я смогу не только попытаться освободить Донбасс, но и предотвратить немецкое наступление.
Но смотрите, Алексей, вот в литературе, в военной литературе, вернее, в литературе о войне, очень много существует версий Харьковского сражения, и, вернее, очень много разборов ошибок, совершенных советским командованием во время Харьковского сражения. И одна из ошибок как раз называется то, что неправильно определили направление удара немцев, и что, вернее, неправильно определили направление собственного удара, да, что не надо было вообще этим заниматься. И одна из версий, которую я видел, но это, к сожалению, по радио это трудно объяснить, это скорее нужно смотреть на карте, что вообще как бы не то направление ударов было выбрано с юга и с севера, что нужно было идти по другой линии, чтобы ликвидировать вот этот вот выступ немецкий, да, что не нужно было заходить на Харьков, а брать, так сказать, меньше кусочек этого выступа. Я пытаюсь объяснить, насколько это возможно.
Да, есть такая версия. Есть такой пункт. Вот один из угловых столбов, который удержали немцы, был Блаклей. И Паулюс, командующий 6-й армией, предлагал командованию группы армий: давайте-ка мы эвакуируем этот вот аппендикс у Блаклей, а то там сидит 44-я пехотная дивизия, если что, то она геройски погибнет за Фатерлянд. Но фон Бок жестко сказал: никаких вопросов быть не может, мы его будем держать, потому что там проходят коммуникации, и русские могут с их помощью наступать. На самом деле Харьковское сражение было своего рода игрой нервов. У кого первого сдадут нервы,
Кто
проиграл.
То есть, в смысле, кто первый пойдет в наступление?
Не только кто первый пойдет в наступление, но и тот, кто сможет удержать ситуацию в достаточной степени напряжения, чтобы вынуждать противника реагировать на свои действия, а не предпринимать какие-то собственные удары. Ведь группа армии «Юг» получила, во-первых, 3-ю танковую дивизию из группы армий «Центр», которая наступала на Тулу, Москву. Она, в общем, действовала, она проходила мимо Бреста.
Тимошенко вроде как бы в своих расчетах и говорил, что будет, и вообще советское командование считало, что основное направление будет московское, да?
Да, считал, что московское. Но на самом деле немцы очень так целенаправленно собирали силы на юге и бросили против Юго-Западного фронта как свежую 23-ю танковую дивизию, только что сформированную, ее кинули против Юго-Западного фронта. И она как раз должна была срезать, собственно, вот этот Барвенковский выступ. И не она это делала впоследствии, благодаря советскому наступлению. И целую пачку пехотных дивизий, тоже свежесформированных, только вот прибывших на фронт, они потом все сгинули в Сталинграде вместе с армией Паулюс. И вот эти вот силы, они не входили в расчеты советского командования. И поэтому вот этот вот удар, вот эти вот канны вокруг Харькова, они начали буксовать. Потому что удар, который один из ударов уперся в пехотные дивизии.
То есть наступление началось где-то 12 мая, а где-то оно начало захлебываться где-то к 17 числу, да?
Даже к 15-му, и при этом советское командование, оно боялось, может быть, действовать решительно. И поэтому два танковых корпуса, то есть фактически эквиваленты немецких танковых дивизий, они не были введены в бой до самого последнего момента. Если бы они были введены в бой, то наверняка нервы бы не выдержали у немцев. Потому что это нам сейчас кажется, что вот советское командование тыкалось как слепые щенки, а немцы холодным разумом их рубили на куски. На самом деле нервы были напряжены у немцев. Если почитать те же дневники фон Бок, кстати, недавно изданные на русском языке, там прослеживается вот это вот напряжение о том, что вот Клейст, да, ударит во фланг русским, но не факт, что это принесет удачу. Давайте-ка снимем эти несчастные дивизии Клейста с юга Барвенкского выступа и бросим их под Харьков, чтобы, не дай бог, там что-нибудь страшное не случилось. Но, тем не менее, они взяли себя в руки, немцы, прожали вот это вот решение с срезающим ударом по югу Барвенковского выступа и выиграли вот эту войну нервов. Потому что только-только советское командование ввело в бой эти несчастные два танковых корпуса. Только-только они пошли вперед, но уже завертелась машина напротив них. Когда глубоко у них в тылу позиции кавалерийского корпуса, то есть достаточно слабые, находившиеся в подчинении Южного фронта, таранили группу Маккензена.
Алексей, такой вопрос. Давайте вернемся еще к началу этого сражения. Да. Значит, Тимошенко запросил, ну, это известно, тоже, да, у Сталина резервы для вот этого наступления. Сталин дал резервы, но не в полном объеме.
Да, он дал в
ограниченном объеме. Но не в полном, в очень ограниченном объеме, не то, что просил Тимошенко. Да. Тем не менее, наступление началось.
Да.
Здесь, опять же, это что? Это был просчет, ошибка.
Это уменьшение масштабов операции.
Я имею в виду вот то, что наступление началось. Это ошибка, просчет советского командования, как вы считаете? Или это, вот как здесь,
это кстати, предсказуемые действия.
Как, кстати говоря, нас спрашивает Татьяна Васина вот из Татарстана, который прислал еще по интернету свой вопрос. Неужели советская разведка проморгала подготовку этого наступления? Она имеет в виду уже немецкого,
да, тут как бы два можно
дать. То есть это что, недостаток информации или недостаток военного умения, скажем так?
По поводу разведки тут как бы два ответа будет. Первое, это все же глобально. Немцы ожидали советского наступления. Они считали, что да, русские не дадут нам спокойно подготовиться к большому наступлению. И советская команда действовала предсказуемо и, в общем-то, правильно. То есть это был вот розыгрыш на шахматной доске. Вот играем староиндийскую защиту, вот мы ее последовательно играем. И вопрос был именно вот этой войне нервов. Решение в целом было правильное. Вопрос в том был, что, может быть, недооценили противника и сами не сделали те ходы, которые могли принести успех. А что касается разведки, тут очень интересный момент. Дело в том, что буквально за день до начала немецкого контрудара разведчики 38-й армии захватили немецкие документы, говорившие о первоначальном замысле немцев, об операции «Фридерикус», которая планировалась еще в марте, по срезанию Барвенковского выступа. И эти документы принесли Тимошенко, и он начал лихорадочно предпринимать контрмеры. Но на принятие контрмер оставалось уже буквально ночь. Естественно, за ночь выполнить вот эти вот все передвижения войск не успели. И поэтому они запоздали, понадобилось выводить там из боя вот этот танковый корпус, который мог стать как бы щитом на пути немецкой группы.
То есть вы считаете, что само решение было правильным?
Да, в целом оно было как бы вполне
таким ожидаемым. У многих историков взгляд немножко иной, я знаю, считают, что вот это вот наступление, оно было в какой-то степени авантюрным, не сильно подготовленным и порожденным таким, выражаясь сталинским языком, головокружением от успеха контрнаступления под Москвой зимнего.
Ну, головокружение на самом деле закончилось с Барвенковско-Лазовской операцией зимы 1941-1942 года, когда набили немало шишек. И, в общем-то, авантюрой была бы попытка воспроизвести большой план при недостатке резервов. Воспроизводился маленький план. В общем-то, операция локальная, даже четко было указание Сталина, считать операцию внутренним делом направления. Небольшой, можно сказать, местный ударчик, который должен был хоть и привести к окружению Харькова, но, по сути, он не должен был вот добежать до Днепропетровска, там сокрушить всю оборону в Донбассе.
Может, сами только что сейчас мы говорили, что все-таки основная цель была дальше.
Это был первоначальный план. То есть тот план, который предоставили на утверждение. Его не утвердили и сказали: ребята, делайте вот маленький ваш ударчик, попытайтесь отбить Харьков, это большой как бы политический нам будет бонус. Но Харьков
был... Как любил говорить Иосиф Виссарионович, это будет иметь большое общественно-политическое значение.
Да, да, и действительно
как Харьков... Как он говорил при взятии Киева.
Да, Харьков, он был таким местом, которое считалось, в общем, обоими сторонами имеющим важное политическое значение. Точно так же в марте и в феврале, точнее, 43-го года Гитлер, когда эсэсовцы должны были сдавать Харьков, он как бы стучал кулаком по столу и говорил: ни за что не сдавайте, только благодаря командующему группы Ланц, который сел и просто не пропустил приказ, этот Харьков сдали.
Алексей, тогда еще такой вопрос, опять же, возвращаемся к началу сражения, давайте перейдем немножко на статистику, на цифры. С обеих сторон какие были сосредоточены силы вот к 12 мая, так, ну, к началу операции?
Ну, тут, к сожалению, с немецкой статистикой не очень хорошо, потому что вот таких вот исчерпывающих данных, как правило, в немецких источниках не приводится, там больше такие эмоциональные оценки, но в целом было с советской стороной задействовано около 500 000 человек. В целом в операции это имеется в виду южные и юго-западные фронты.
А цифры по немцам неизвестны?
Ну, цифры по немцам тут вот я, к сожалению, не встречал. Ни в Гаупте, ни вот таких вот источниках. А там точные цифры на начало там операции не приводятся.
А техника?
А техника. Тут имелось некоторое превосходство советских войск в танках за счет того, что было множество бригад непосредственной поддержки пехоты. У немцев таких вещей не было в принципе, поэтому формально... по количеству танков они уступали. Но если посчитать по числу подвижных соединений, то у немцев, в общем-то, был даже не паритет, а небольшое превосходство. У советского командования было 3 танковых корпуса, реально 2 закончивших формирование, 21-й, 23-й, 22-й заканчивавших формирование. А у немцев было 4 танковых дивизии, это 14-я, 16-я, 3-я и 23-я. Соответственно, по числу вот этих модулей для ведения сражений немцы немножко превосходили своих противников, и это преимущество они использовали.
Вот член клуба привилегированных слушателей Алексей Владимирович Опетенок, который свою специализацию обозначает следующим образом: всеобщая история, военная история, политология. Он задает здесь два вопроса, задал нам два вопроса еще по интернету, да, но он, видимо, человек действительно, так сказать, разбирающийся в предмете, и вот он просит вас, ваше мнение вот по какому вопросу. Как известно, наступление под Харьковом, пишет Алексей Владимирович, было направлено против 6-й полевой армии вермахта. Но почему именно против нее? Ведь рядом находилась 1-я танковая армия Клейста, о которой только что говорили, да, пришедшая в дальнейшем на выручку. В итоге было уничтожено 2 советские армии и пленено 240 тысяч солдат. А захваченную технику и боеприпасы, там примерно, ну, цифры, сейчас мы еще к ним вернемся, немцы использовали против защитников Севастополя. Может быть, следовало осуществить удар против 18-й армии на севере, которая уже не имела 4-й танковой группы. То есть, короче говоря, правильно ли было выбрано направление удара?
Нет, вообще говоря, 18-ю армию как раз в этот момент окучивала 2-я ударная армия Власова. Так что тут не очень справедливо говорить, что она осталась без внимания. Что касается армии Клейста, то хотя она формально называлась танковой, к тому моменту она была гораздо слабее, чем даже 6-я полевая армия Паулюса. Поэтому как раз противник был выбран вполне соразмерно. По первоначальному замыслу, да, планировалось в том числе заняться и 1-й танковой армией Клейста.
Ну и еще раз все-таки обратимся к цифрам, уже на сей раз печальным. Олег, инженер из Харькова, кстати говоря, спрашивает, но спрашиваю и я думаю, что многие наши слушатели. Это, так сказать, итог этой операции, я имею в виду такой трагический итог этой операции. Что известно о количестве жертв в войсках и мирного населения во время Харьковской операции? Слышал, пишет Олег, что только в Барменковском котле погибло 300 тысяч солдат и пленных. И пленных где-то около этого количества. Ну и так далее.
Ну вообще, общие
потери... Извините, Алексей, да. Я просто дополню свой вопрос. Еще что эта цифра, она как-то тоже в нашей историографии менялась со времен еще войны несколько раз, по-моему, да? Потому что первоначально вообще было объявлено чуть ли не в сводках Совинформбюро. что у нас там погибло там намного меньше, чем немцев, там, и так далее, и так далее. Потом уже появились, как вы говорите, уже в хрущевские времена, уже появились такие более ужасающие цифры потерь.
Ну, таким, можно сказать, общепринятой цифрой является потери с юго-западного направления с 10 по 31 мая 266 927 человек. А при этом немцами было заявлено о том, что ими было захвачено 239 тысяч пленных. И тут как раз кроется ответ на вопрос о судьбе мирного населения, потому что немцы как бы рассматривали часто как пленных часть мужского населения той области, так, которую они занимали. Да. То есть, если человек был примерно призывного возраста, то он запросто мог быть расценен как военнопленный. Потому что, естественно, и солдаты скрывались среди мирного населения, переодевались в гражданскую одежду, но это порождало двойной подсчет. И тут, что касается верхних цифр потерь, то нужно помнить, что в окружение попало ограниченное число дивизий. Там все же, если в расчете...
Советских дивизий.
Да, советских дивизий. Потому что вот эти вот цифры, они были нагнаны теми тылами, которые оказались вместе с этими дивизиями в котле. А собственно...
Соглашаетесь ли вы с такой цифрой, что, так сказать, среди всех там пленённых, что среди плененных было 20 генералов советских?
Нет, это, опять же,
сильно... Это где-то гуляет тоже по военной истории.
Да, гуляет
такая
цифра, но в целом можно сказать, да, что Харьков стал буквально Голгофой для командования Юго-Западного фронта. То есть было потеряно много генералов, в частности, Костенко, который сумел вырваться из Киевского котла, но попал в Харьковский. Командующий 6-й армией Городнянский. Командующий и член военного совета 57-й армии Подлос. В общем, люди, там погибло много генералов, но говорить о том, что их там на уровне десятков, это несправедливо.
Ну, просто 20, я видел цифру 20.
20 нет, столько не набиралось, просто потому что дивизиями командовали полковники. Например, 41-й стрелковой дивизии командовал полковник, который позднее стал власовцем. Это Боевский такой. А, например, командующий одного из танковых корпусов
Пушкин... Он воевал вместе с Власовым?
Он вообще был командующим 2-й дивизии РАА. То есть он попал в плен в Харьковском котле. Вообще у него была очень интересная дивизия. Там на 11 тысяч человек было 1500 участвовавших в боях и 3000 бывших зэков. То есть их освободили из лагерей... вооружили, одели в военную форму и бросили в бой в составе дивизии. И у дивизии были большие проблемы с дисциплиной, что пришлось наводить порядок путем расстрелов перед строем.
Здесь вот уже вторая просьба, поэтому я уже не могу ее игнорировать, значит, просят рассказать о Изюме, о Изюмской операции.
Изюмская операция. Тут хотелось бы уточнить, о какой операции идет речь, потому что существовала Изюмская операция июля 43-го года.
Нет, ну
Да, потому что к Харькову у нас было несколько подходов, и у нас такое, это было проклятое место, там постоянно случалось что-то плохое. И вот если говорить о Изюмской операции, то нужно понять, это операция зимы 41-42 года, либо это лето 43-го
года. Поскольку мы все-таки еще пока до 43-го года не дошли, я думаю, что, видимо, речь идет о 42-м.
Да, это Изюм-Барвенковская операция, которая началась в январе 42-го года, и как раз-таки тогда пытались, используя успех под Москвой, прорваться в глубину, окружить немцев в Донбассе. Но тогда не было средств для таких операций, поскольку подвижными соединениями были кавалерийские корпуса, усиленные танковыми бригадами. Естественно, когда эти кавкорпуса наталкивались на сколь-нибудь серьезное сопротивление, они останавливались. И немцам удалось стабилизировать ситуацию, в частности, вот этот корпус Маккензи, но он сумел защитить Донбасс от глубокого охвата с севера. То есть он сумел предотвратить прорыв кавалерийского корпуса, которым командовал будущий очень известный наш, правда, больше такой административно-хозяйственный деятель, как Гречко, уже в советское время. Угу. И вот он тогда командовал Кавкорпусом. И вот
Гречко это был министром обороны.
Да, да, вот министр обороны Гречко. Вот он начинал свою карьеру, в принципе, был в войну очень такой хороший, уважаемый человек с академическим образованием. И вот он
командовал Кавкорпусом. Вы так говорите, в войну был хорошим,
так сказать, потом он стал более человека, одиозной фигурой. А стал одиозной фигурой, в общем-то, и в него... Полетели, возможно, справедливые упреки, но в войну это был человек, действительно очень честно служивший и командующим армией впоследствии, правда, на второстепенных направлениях. И вот он тогда пытался прорваться в тыл Донбассу, но не смог. Вот это была Изюм-Барвенская операция.
Вернемся тогда к Харькову.
Да.
И вот такой вот ключевой, наверное, момент вот этих дней, это переход от наступления... трагедии, в общем, да, к окружению и к гибели. Чем объяснить решение товарища Сталина? Кстати говоря, сегодня 5 марта, сегодня день смерти Сталина, и у нас сегодня была программа на «Эхе Москвы», где была дискуссия по поводу сталинизма, хорошо это или плохо для нашей страны. Очень много защитников Сталина. Но в том числе говорят, что Сталин выиграл войну. Но я не думаю, что мы с вами сейчас будем затевать дискуссию.
Да,
это отдельный разговор. Но вот подавляющее большинство, во всяком случае, историков, одной из ошибок Сталина, если не преступлением, называют его решение после уже того, как наступление захлебнулось, продолжать наступление, о чем он отдал приказ вот как раз вот в эти решающие дни, уже там, где-то там после 15 мая.
Вообще, это легенда, введенная в оборот Хрущевым. Если же смотреть оперативные документы, то как только выявились вот эти вот проблемы...
Но все же мы писали. Да? Или вы считаете, что это уже версия Хрущева?
Нет, ее
как член Военного Совета, что он писал Сталину, что надо заканчивать наступление.
Что надо заканчивать.
И что Тимошенко об этом говорил.
Да, как только получили разведданные о том, что беда грозит, сразу начались лихорадочные меры по предотвращению трагедии. Но немцы, они, во-первых, хорошие игроки были, они сумели эти меры обойти, то есть перед ним выстроили там заслон. Вот раз сумели что-то снять, выстроить заслон. Они этот заслон не стали таранить, пошли, смотали в бок часть фронта соседней армии, потом обратно вернулись и ударили, уже вышли и замкнули кольцо. То есть они умели маневрировать, наносить удары там, где их не ждали, поэтому вот эти вот контрмеры, они запоздали. Но они предпринимались. То есть, когда стало понятно, что плохо, никто не стал звонить Сталину и спрашивать, Есть ли Виссарионович, можно вот 23-й танковый корпус снимать? Никто такой ерундой, естественно, не занимался, потому что это не решение уровня Сталина.
Алексей, ну есть же документы, вроде как бы приводятся и документы, его,
нет, сказать, документы,
его,
они идут...
его приказы о том, чтобы продолжать наступление.
Во-первых, о каком дате идет речь? Потому что когда действительно поступили объективные...
Это уже где-то 18-19
мая. Да, вот это уже были объективные данные и начали на них реагировать. А до этого, естественно, была игра нервов и как раз...
Нет, как реагировать, чтобы продолжать наступление?
Нет, зачем? Реагировали путем выведения из наступления корпуса Пушкина 23-го, разворачивания его на 180 градусов и попытка его бросить против... той группировки, которая должна была срезать Изюм-Барвенский выступ. То есть реакция последовала почти с 17 числа поступили эти данные, уже в 12 часов дня 18 мая корпус Пушкина снялся с места и побежал тушить пожар. Другой вопрос, что он уже опоздал. Но это как бы второй вопрос.
И еще один факт, достаточно парадоксальный тех же дней. 26 мая 1942 года, то есть, в общем-то, когда уже понятно было, да, понятно было, что катастрофа или уже случилась, или она уже, так сказать, случится.
Она
уже случилась фактически, да, хотя там сражение считается до 29 мая, да. Весь командный состав советского генштаба был награжден орденами и медалями товарищем Сталиным. Это, так сказать, вот в разгар...
Нет, весь командный состав. Вопрос этот на самом деле задавался. Это вот есть такой фрик в интернете, который задавал этот вопрос на прошлой передаче. Я на него уже отвечал. То есть, понимаете, такие клоуны-эксцентрики в интернете довольно много.
Но в газете «Правда» была опубликована фотография.
В газете «Правда» там не было всего генштаба. Наградили...
Не всего генштаба,
нет,
хорошо.
Там наградили ограниченное число народу и наградили, известно за что, за Московскую битву. Поэтому, когда говорят «весь генштаб в разгар Харьковского сражения», это неправда. То есть наградили тех людей, которые отличились. Ну, тут они не виноваты в том, что в этот момент на юге что-то случилось. И просто документы пока на них готовили, то, что они действовали там в январе, в феврале, хорошо.
Но здесь есть интересный другой поворот этой истории. Да? И вот нам здесь, кстати говоря, один из слушателей нашего... задает этот вопрос, но, кстати говоря, не только он спрашивает это, потому что я вас тоже хотел бы об этом спросить, потому что существует вообще безумная версия. Она тоже где-то гуляет, там, в том числе и по интернету. Сейчас я должен вам это найти. Вот. Это нам пишет Юрий, физик из Московской области. Попробуйте опровергнуть, что поражение в Харьковском наступлении — гениальнейшая уловка Сталина по завлечению Гитлера в сторону победы. Там еще гунны использовали маневр ложного отступления и так далее. Но есть и такая версия, что это была гениальная совершенно задумка товарища Сталина, чтобы, так сказать, породить самоуверенность у немцев, заманить их, а потом уже ударить, значит, там, в Сталинграде как следует и так далее.
Ну,
и поэтому, я почему вспомнил в связи с награждением, поэтому он и наградил генштаб за то, что было гениально разработано поражение в Харьковской операции.
Сразу хочется задать задающему этот вопрос встречный. А на Брянском фронте там тоже завлекали?
Ну, видимо, завлекали с июня 41-го года.
Да, и корпус Катукова стучался лбом в немецкую оборону тоже ради завлечения. Нет, война — это ближайший аналог, если уж на то пошло, это шахматная партия. То есть это тут говорить о каком-то вот завлечении, это неправильно. Потому что,
наверное, существует и такой тоже тактический ход.
Да, существует проблема неопределенности планов противника. И действительно, немецкое командование разработало, действительно, у них это был рабочий план «Кремль» по тому, чтобы срезать Сухинический выступ и идти в обход Москвы. Естественно, то, что просачивалось в советский генштаб через разведку, вносило некое смятение в умы. Но говорить о том, что готовили специально поражение, это бессмысленно по той простой причине, что или мы будем бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте и пытаться какие-то клочки из немцев вырвать, или мы вот ляжем на спинку, подставим пузико, и нас просто убьют. Потому что без посторонней помощи немцы устраивали нам ужасы и дизастеры, включая там и Крым, и Харьков, и то же самое 39-я армия под Ржевом, вторая ударная. То есть случилось целый ряд катастроф, которые были, естественно, не запланированы.
Ну, катастрофа вообще,
да,
вообще
и во-первых, очень тяжело
такого спланировать. Такого масштаба катастрофы планировать.
И опять же, можно задать еще один вопрос. А что, если бы у гражданина Федора фон Бока вот дрогнула сердчишка, и он бы снял клейсты и бросил бы его под Харьков? Что, неужели бы советский вот этот вот гениальный план по сдаче Изюмского, Барвинского выступа, он бы рухнул? У нас же не было пульта для управления фон Боком. У нас как бы возможности были ограничены по влиянию на противника и определению его плана. Мы примерно себе представляли, что будут делать, но то, что немцы бросят могучие силы на южный сектор фронта, которые дадут нам полбу в Крыму, которые всплывут как айсберг перед Титаником, перед ударной группировкой Юго-Западного фронта, об этом никто не думал. Потому что это вызвало, естественно, массу отрицательных эмоций, когда дивизии, которые считались раньше в секторе соседа и были проблемой соседа, они оказались перед носом наступления на Харьков.
Прошу прощения. Алексей, еще один вопрос. Вот, собственно говоря, вы уже в начале самом сказали, что вы не придерживаетесь той точки зрения, что поражение под Харьковом открыло путь, да, я правильно понимаю, немцам к Сталинграду, да? Ну хорошо, вот, значит, 29 мая, да, котел, ну, уже даже не сомкнулся, так сказать, образовался он раньше, да, значит, операция как бы закончилась вот такой катастрофой, как вы сами сказали, советских войск. Что дальше?
Дальше была операция...
Между, как бы, да, между Харьковом и Сталинградом. Почему вы считаете, что, не считаете, вернее, что это открыло путь к Сталинграду?
А потому что после этого в июне и в июле разыгралось сражение гораздо севернее, когда немцы ударили и по Брянскому фронту. Они ударили гораздо севернее. И там состоялось могучее сражение на Воронежском направлении, когда туда бросили кучу танковых корпусов, резервов, в том числе корпус Катукова, туда бросили армию танковую Лизюкова, и не справились с немецким прорывом к Воронежу, который дальше побежал на юг.
Решающих в продвижении к Сталинграду было вот это, на ваш взгляд, сражение, а не Харьковское.
Да, Харьковская, как раз те армии, которые были под Харьковом, они довольно бодро бежали на восток, и их удалось поймать, опять же, группировка, которая шла с севера, от Брянска, в районе Миллерово. И то котел был довольно хилый. А когда немцы попытались окружить вторую ударную группировку, ведь они окружили только южную, то есть та, которая шла в обход Харькова с юга, а северную, а три армии, там, Рябышева, Москаленко, они не смогли с ней справиться в ходе операции «Фредерикус-2». Ведь несмотря на то, что они ударили опять, вот попытались образовать котел туда, они поймали только одну дивизию. И дальше вот эти армии, они откатывались назад, и частично их удалось поймать под Миллерово, а 28-я армия, она даже благополучно дожила до Сталинграда, и там находилась, можно сказать, на внешнем фронте.
Давайте немножко почитаем вопросы, которые к нам пришли и до эфира, и во время эфира. Вот тот же Алексей Владимирович Опетенок. Ну, очень большой вопрос про бывший начальник штаба 48-го танкового корпуса генерал Милентин. После войны в своих книгах «Успех немцев под Харьковом» объяснял следующими причинами. Он здесь перечисляет 5 причин. Все это достаточно сложно. Командование смело принимало рискованные решения. Люфтваффе поддерживали только наступающие танки. Звенья эскадрильи воздушной разведки были непосредственно подчинены наступающим танковым дивизиям. И пехота наступала лишь при ураганной поддержке артиллерии и так далее, и так далее. Именно благодаря этому удавалось избежать больших потерь, вот пишет нам Алексей Владимирович, опять же, со ссылкой на бывшего начальника генерала Милентина. Да? Согласны ли вы, он спрашивает вас с этим, да? А я, может, тогда расширю вопрос, в чем вот именно в Харьковском сражении проявилось тогда преимущество немцев над советской армией? Почему случилась катастрофа с нашей стороны и победа с их стороны?
Немцы, несомненно, в мае 42-го года играли лучше. И в частности, такой вот Милентин, мне кажется, все же вот эти вот причины о том, что там наступали, это все мелочи и тактика. Потому что, например, у них был такой прием удержания в окружении даже важного в тактическом отношении пункта. Например, перед главной ударной группировкой Юго-Западного фронта, которая наступала на Харьков, была небольшая деревенька Терновая. Вот ее окружили. А немцы сдаваться не стали. Они сказали, нас будут снабжать по воздуху. Их снабжали маленькой деревеньки, сбрасывая контейнеры парашютные по воздуху. Они там уцепились за нее зубами и держались. И в результате дивизия, которая советская должна была развивать наступление и пробиваться к Харькову, была вынуждена таранить эту несчастную деревню. А потом, как говорится, пользуясь моральной поддержкой того, что вот надо выручать товарищей, по этой Терновой нанесли контрудар две танковые дивизии, то есть, чтобы деблокировать. То есть все солдаты этих дивизий были воодушевлены простой и очевидной целью. Вон там сидят наши товарищи, вокруг них бублик советских войск, вот давайте к ним прорвемся, и, кстати, получился удачный контрудар. А так у Милентина, по-моему, вот такие общие слова. Он не говорит о том, что вот у немцев были вот эти вот приемчики, которые очень хорошо работали. У них были танковые дивизии, которые обладали превосходством над советскими танковыми корпусами в артиллерии. Они были просто подвижнее, в плане у них было больше мотопехоты на тот момент. Поэтому они могли действовать более уверенно.
И мобильнее.
Да, потому что бичом советских вооруженных сил, даже вот я занимаюсь сейчас 45-м годом, могу сказать, что до конца войны были проблемы с автотранспортом, когда мотопехота очень часто шагала пешком. У немцев такой проблемы не было даже до
45-го. Извините, что я перекину мостик. В сегодняшний день с автотранспортом у нас до сих пор, по-моему, проблемы.
Ну, это как бы, да, бытовой. Ну, вот эта проблема, она была бичом Красной Армии.
Но это бытовой, но тем не менее, да, это просто качество автопрома, независимо от того, когда это было для военных целей или для гражданских.
Не хватало просто их в штуках. Поэтому вот эти маневры мы не могли зачастую повторять. Немецкие маневры, на них адекватно отвечать. Вот быстро сняться, и чтобы танк не сломался в походе к нужную точку.
Так, Николай Иванович из Москвы, назовите даты взятия и освобождения Харькова первый и второй раз.
Не, вообще... Но это вообще не, а это уже 43-й год. 43-й год. Да, если... Это 15 февраля,
значит, если мне память не изменяет. Как вы сказали вначале, у Харькова вообще такая судьба переходить из, да,
да, из
в гражданскую же войну. Там такая же, по-моему, история была. Да, она,
да, но проклятое
раз,
место.
Да, он несколько раз переходил от красных к белым, от белых к красным и так далее. Есть замечательная по этому поводу история о гастролях МХАТа московского в Харькове в это время, в годы гражданской войны. Когда они, когда была публика из белых офицеров, они надевали там белый бант на себя, там, а когда из красных офицеров красный. Но это, так сказать, не имеет отношения к сегодняшней нашей программе. Но... Так, по воспоминаниям начальника ГРУ, Сталин получил известие от Доры планы, о планах наступления немцев. А, ну это про планы Барбаросса. Нет, ну это давайте мы, это уже все в полном. Андрей, коротко, но ясно. Качество немецких танков и советских. Ну, я так понимаю, технические характеристики.
Ну, вот если брать Харьков, то с советской стороны это были детища эвакуированной промышленности, когда, в общем-то, катки с внутренней амортизацией, грохотавшие, когда двигатель очень быстро умирал в этих танках. А у немцев, в общем-то, промышленность, которая работала далеко от фронта, которая никуда не эвакуировалась и которая, в общем-то, позволяла делать танки, способные проехать 100 километров или даже 300 километров и не сломаться. Это было очень важно именно вот в маневренных сражениях. Кроме того, именно в мае там впервые появились танки с длинноствольными орудиями, которые выбили частично превосходство у советских Т-34 и КВ в вооружении. Особенно ярко это проявилось позднее, вот то, что я говорил, на Брянском фронте.
Сергей из Подмосковья, Алексей, просит вас разъяснить ему. Пользуясь случаем, пишет он, уважаемый господин Исаев, чтобы задать такой вопрос. Что такое телетанк и чем он отличается от всех прочих танков? Ну, разъясняйте, а то вы используете термины, а люди не совсем его понимают.
Телетанки – это танки, управляемые по радио. У нас было увлечение в 30-е годы, у нас были управляемые по радио катера, у нас были управляемые по радио самолеты. В общем, была в период...
То есть без экипажей?
Да, без экипажа, управляемые по радио.
Как детские вот эти.
Самые, да, да, но тогда это, ну, понятно, учитывая, что на лампах это было гораздо сложнее, чем сегодняшние китайские игрушки, которые каждый может купить. А танки должны были ехать и, не подставляя экипаж, выполнять опасные задания, например, в основном это были химические танки, то есть танки, которые могли действовать огнеметом, либо ипритом поливать местность. А позднее уже вот в период финской войны были телетанки, которые подвозили к доту заряд взрывчатки, сгружали его и подрывали. У немцев были такие же телетанки, это танкетки «Боргвард».
Ну хорошо, у нас еще осталось где-то минут пять. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем нашу аудиторию. 783-9025 для Москвы, 783-9026 для других городов. Есть ли у нас звонки?
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Это Владимир, город Тверь.
Владимир, город Тверь. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, вы уже постоянный участник нашей
программы. Ну, я интересуюсь историей.
Не, ну я без упрека. Спасибо вам, наоборот.
Хотел бы сказать спасибо историку Исаеву. Я редко его книг прочитал. Очень интересно. Вот вы немножко затронули моральную плоскость, вот вопрос о моральном духе войск и так далее. Я не знаю, знакомы ли вы с работами Юрия Мухина. Две книги. «Отцы командиры» и «Если бы не генералы».
Ясно. Спасибо. Спасибо.
Ну, я отвечу так, что я знаком, но я не разделяю точку зрения Юрия Мухина и считаю, что с такой же методологией можно было написать книгу «Если бы не сержант, если бы не лейтенант, если бы не полковник». То есть были проблемы в целом, да, с вооруженными силами.
Вы знаете, я вообще не сторонник того, чтобы какой-то вести заочные дискуссии, да?
Да.
Если бы там Мухин был бы здесь, то можно было бы, да, вести публичные
дискуссии. Ну, он, скажем так, дискуссии. Юрий Игнатьевич мое мнение знает. Да, да, он знает. Я донес до него по мере сил.
Ну, если я правильно понимаю концепцию, что ли, Мухина, да, то речь идет о том, что был хороший верховный главнокомандующий и были плохие генералы. Так, если,
да.
И старшие офицеры, да, если так упростить до примитива. Правильно?
Да, да. В целом, вот если упрощать, то да.
Угу. Так, а почему, вот Андрей из Питера нас спрашивает, почему немцы не применяли отравляющие вещества?
Ну, это скорее в целом за войну. Но тут ответ очевиден. бомбить Германию начали довольно быстро, и поэтому на применение отравляющих веществ массовое, потому что не массовое, оно все же имело место, в частности, в Джамушкальских каменоломнях, на города Германии полился бы иприт, полились бы другие вещества, и немцам это было не нужно. Поэтому, несмотря на то, что обе стороны и даже все стороны конфликта очень так трепетно относились к этому делу и таскали свои противогазы, химическое оружие не применялось. Потому что города
ни,
и так...
Ни одной из сторон.
Да, да. Только эпизодически есть такие вот мелкие случаи, которые нельзя рассматривать как...
Это что, вот такое педантичное соблюдение конвенции?
Не, не конвенция, а просто они понимали, что он на Берлин выльет иприт. Зачем это надо? На них так бросали бомбы. А если бомбы еще с химическими отравляющими веществами будут сбрасывать, будет еще хуже. Зачем такие... И так города их выжигали до основания. Они понимали, что первое применение иприта на фронте, и его сразу применят англичане в тылу, а то и советские войска.
Давай успеем... Короткий просто вопрос, может быть, я надеюсь, московский, по московскому номеру. Есть?
Алло.
Да, да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот передо мной письма моего деда. Последнее письмо, написанное 24 апреля 42 года. Он пишет: «Я нахожусь 120 километров от Харькова. Возможно, в этом котле мой дед и погиб». Это апрель 42 года.
Как вас зовут, извините?
Его как?
Вас.
Галина Викторовна.
А не подскажете, какой спасибо. Номер дивизии, например? Потому что, зная номер дивизии, можно там примерно предсказать судьбу, если можно так сказать.
Ой, вы знаете, тут так плохо видно, что я... Не могу даже...
Галина Викторовна, ну, если вас интересует как бы судьба деда, то просто если вы, так сказать, разберетесь, может быть, через там военные архивы это можно попробовать.
Да, если, да, он, выяснить. Если он офицер, на него есть личное дело в Подольске, и там может быть что-то написано. Ну, так я отвечу, если в общем и целом, то можно сказать, что на любом участке фронта, не только в Харьковском котле, даже где-то под Славянском, в... Вроде бы спокойной армии он мог погибнуть в результате боев местного значения. Поэтому я бы не стал уверенно приписывать это именно к Харьковскому котлу.
Спасибо, конечно, вам за вопрос. Время нашей программы истекло. Мы заканчиваем. Я благодарю Алексея Исаева за участие в нашей программе.
Спасибо.
Сейчас эпизод от Елены Сьяновой. Ну и потом по... плану уже «Эхо Москвы», а «Цена победы» на этом прощается с вами на неделю.
Вечером 8 ноября мюнхенская пивная «Бюргер-Брокелер», в которой собралось баварское правительство, была набита людьми так, что втиснуться в зал еще кому-либо не представлялось ни малейшей возможности. Фон Кар уже начал свою речь, а Гитлер, Геринг, Гесс, Штрайхер и остальные все еще топтались в вестибюле, а 600 штурмовиков вокруг пивной. И никто не знал, как втащить революцию туда, где просто физически нет для нее места. Гесс, самый высокий из всех, встав у дверей на цыпочки, пытался слушать, что говорит оратор. Геринг все время выходил, чтобы подбадривать своих парней, ждущих на улице. Гитлер в отвратительно сшитом фраке стоял, держа руку под мышкой, где у него был спрятан револьвер. А время, между тем, не шло, а летело, причем все мимо. Революцию подтолкнул дождь. Геринг вернулся с улицы и сказал Гитлеру, что парни мокнут и мерзнут, и что если им сейчас скомандовать, то они расчистят любое помещение, лишь бы согреться. Это была шутка, от которой Гитлер только досадливо закрыл глаза. Он отнюдь не собирался на штыках врываться в зал. Он и фрак этот мерзкий надел, чтобы олицетворять гражданское единение. А ребята в стальных касках до зубов вооруженные должны были служить всего лишь фоном. Но Геринг рассудил иначе. Приняв движение век Адольфа за согласие, он распахнул двери и рявкнул приказ занять пивную и расчистить проход для председателя партии. Штурмовики ворвались, и распухший от 3000 человек зал оказался способным проглотить еще пару сотен. От дверей до подиума в конце зала штурмовики оставили проход, и Гитлер пронесся по нему как спринтер. За ним прогрохотала его команда. От этого вторжения пивная загудела. Фон Кар поперхнулся словом, и, как потом описывал Гэс, стоял и хлопал глазами, как ребенок, ни за что ни про что получивший трепку. Спихивать его с подиума Гитлер, конечно, не стал, а вскочил на стул, выпалил из револьвера в потолок и что-то каркнул, чего никто не разобрал. Голос у него сел, пришлось откашляться и повторить для тех, кто не понял. Слова были такие. «Всем соблюдать спокойствие. В Мюнхене только что произошла национальная революция. Город оккупирован моими войсками, зал окружен. Господа, — повернулся он к остолбеневшим министрам, — во избежание эксцессов прошу вас пройти, куда вам укажут. Остальным соблюдать спокойствие, ждать во имя Германии». И дальше в том же духе. Пока он ораторствовал, Гесс настойчиво сопровождал трех баварских лидеров по проходу через вестибюль в служебное помещение для беседы. А в это время автомобиль Геринга уже мчался на квартиру Людендорфа, которого нужно было ввести в действие после того, как Гитлер договорится с министрами. Поразительно, но именно это и не составило особого труда. Гитлер говорил с ними не более получаса, после чего все четверо вернулись в зал, и фон Кар, фон Лоссов и фон Зайсер, каждый в двух-трех фразах, выразили ему свою поддержку. Сам Гитлер позже рассказывал, что как только вошел в помещение, сразу вытащил свой пистолет и объявил, что их здесь трое, а у него четыре пули, что ему терять нечего, и что в случае их отказа к нему присоединиться, пуль хватит на всех четверых. Потом произошел небольшой торг по поводу регентства, долгов императорской семьи и прочих мелочей, после чего все поладили. Сколько тут правды, сколько гитлеровских фантазий, сказать трудно. Но аргумент с пулями, очевидно, сыграл свою роль. Затем четверка вернулась в зал, где царила довольно мирная атмосфера, и штурмовиков даже начали угощать пивом. И Гитлер произнес еще одну речь, в которой себя назвал политическим лидером национального правительства, фон Кара – регентом Баварии, фон Зайсера – министром полиции, а генерала Людендорфа – командующим армией. Главную задачу этого этапа революции он обозначил как наступление на Берлин. И тут прибыл Людендорф. Вид у него был обиженный, он пытался что-то говорить об авантюризме, о том, что его не предупредили. Но в отношении этого человека расчет был правильным. Если бы старого вояку предупредили, он бы отказался окончательно и бесповоротно. А так, словно опять попав в атмосферу боя, риска, опасности, чувствуя поддержку зала, который встретил его появление ревом и рукоплесканиями, генерал Людендорф не смог отступить, покинуть уже, казалось бы, завоеванные позиции, и развернулся грудью к обрушившейся на него стихии. Он заявил, что принимает предложение Гитлера. Снова буря оваций. Гитлер сияет, министры прослезились, пивная в экстазе. А знаете, чем занимался в это время интеллигентный юноша Рудольф Гесс? Пока все ликовали, он тихонько сидел в сторонке и аккуратно переписывал прочих, имевшихся тут в наличии министров и чиновников, которых к нему вежливо подводили обвешанные оружием штурмовики. И никто не заметил, куда это братья потом подевалось. Видели только, что Гэс вывел их из пивной, рассадил по машинам и увез. Так закончился первый день. Была уже ночь. Мюнхен мирно спал, пока ничего не ведая. Пивная устала. Хитрый фон Кар предложил всем разойтись и отдохнуть до утра. Гитлер взял с него слово чести офицера и отпустил. В начале пути даже Гитлеры бывают наивны.
Победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.